الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، мы продолжаем изучение главы про сдержанность, неторопливость и доброту. Следующий хадис от Абу Хурейры رضي الله تعالى عنه, который сказал: طالع عربي في المسجد فقام الناس إليه ليقعوا فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه وارقوا عليه على بوله سجل مما أو زنوب مما. Абу Хурейра رضي الله تعالى عنه передает, что пророк صلى الله عليه وسلم сказал: однажды один бедуин помочился в мечети, и люди подошли к нему и стали кричать на него. А пророк صلى الله عليه وسلم сказал им: оставьте его и вылейте на его мочу бадью с водой, или в другой версии сказано ведро с водой. فَإِنَّمَا بُعِثْتُ مُؤَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُ مُعَسِّرِينَ. Поистине вы посланы облегчающими и не посланы затрудняющими. Хадис, который передал имам Бухари. Версия этого хадиса приводится у многих имамов также в других сборниках. Здесь приведена версия имама Бухари, рахимахуллах. Араби, араби. По-арабски это бедуин, то есть бедуин. Бедуинов называют аль-араб. Хорошо, араби. Как правило, они бедуины не знают или мало знают законы шариата, потому что они живут далеко в пустыне, со своими верблюдами, со своими овцами. Поэтому знают мало о религии Аллаха Субхану ва Тааля. Поэтому Аллах Субхану ва Тааля говорит про них в суре Тауба: «Аль-арабу ашадду куфран ва нифака». Бедуины у них сильнее или больше распространен у них куфр и лицемерие. «Ваджзару аля я'ляму худуда ма анзаля Аллаху аля расули». И они не знают законы, ниспосланные Аллах Субхану ва Тааля своему посланнику. Поэтому они меньше знают то, что ниспослал Аллах Субхану ва Тааля, меньше знают границы этого. Потому что мы знаем, они далеко живут, далеко от людей, далеко от знания, далеко от шариата. Этот бедуин пришел в мечеть, совершил там сначала намаз, потом возникла нужда в том, чтобы помочиться. И он, недолго думая, отошел в уголок к стенке мечети и начал мочиться. И люди, конечно, забеспокоились, увидев такое. Подошли, стали кричать на него и стали говорить: хватит, перестань, хорошо, прекрати. Но пророк صلى الله عليه وسلم сказал им: дару, оставьте его. Оставьте, пока он не закончит. А потом вылейте на то место, на которое он помочился, воду, ведро с водой, потому что вы посланы облегчающими, не посланы затрудняющими. Когда он действительно закончил справлять нужду, вылили люди воду на это место, ведро воды, и очистили то место, таким образом, на которое он помочился, и проблема была устранена. Потом пророк Сусан подозвал к себе этого бедуина и сказал ему: «Инна газиль масаджит ла ясуфия шуи мин аль-аза валь-казр». Эти мечети, не подобает в них и не годится в них пачкать, загрязнять их. «Инна хия лиссаля». Поистине они предназначены для молитвы, для намаза. «Вакирати аль-Курана», для чтения Курана, «Вальтакбир», для такбиров. Так объяснил пророк саллаллаху алейхи ва саллям этому бедуину, мягко. Этот хадис ученые берут из него целую массу разных полезных выводов. Первый вывод – то, что невежество человека, то есть незнание человека какого-либо хукма шариатского, является уважительной причиной. То есть человек, который не знает шариатский хукм, отношение к нему совсем другое, нежели к человеку, который знает, но при этом проявляет упорство. Невежда, который хочет узнать, но просто он еще не узнал, он стремится к знанию, ему прощается его незнание. Как пророк саллаллаху алейхи ва саллям отнесся в данном случае к этому бедуину, ту мягкость, которую он к нему проявил. Другой вывод из этого хадиса, очень важное правило исламского фикха, что худший вред устраняется меньшим вредом. То есть, что это значит? Если у тебя нет выбора, перед тобой два варианта только: поступить так или так. И оба варианта, в них вред. И здесь вред, и здесь вред. Так ты должен выбрать тот вред, который меньше, устранив им тот, который больше. То есть путем совершения меньшего вреда устранить тот, который больше вред. У нас здесь какой вред здесь? Перед нами в данном случае, да, то есть в истории с бедуином, два вреда. Первый вред какой? То, что он продолжает мочиться в мечеть. То есть мучиться в мечеть и загрязнять мечеть. Это безусловно вред. Это безусловно мавсада. Но есть теперь вторая сторона, второй вред. Второй вред. Остановите его, чтобы он перестал мочиться. И в этом вред. Какой из них больше? Какой из них больше? Первый, понятно, будет загрязнена мечеть, в этом вред. Второй, прекратил, чтобы он прекратил это делать. Посмотрим. В этом вреда больше или меньше? Безусловно, больше. Почему вреда больше? Потому что, во-первых, это вред самому этому человеку, который справляет нужду. Потому что в самом процессе, его справления нужды сказать ему прекрати, даже если он попытается это сделать сейчас, это доставит ему трудности и проблемы. И это будет вредно для его здоровья. Задержать мочу, хорошо, во время исправления нужды, это очень сложно. И это очень вредно для организма. Это вредно для мочеводящих путей. Это вредно для мочевого пузыря. Вредно для почек. То есть вред человеку. Второй вред, предположим, он решит это сделать. Чтобы не испачкать свою одежду, он поднимет одежду. Поднимет одежду, хорошо. Но он в результате этого забрызгает все кругом. То есть не только то место, где он справляет нужду, еще все вокруг забрызгает. Хорошо. Предположим, будет это делать, все равно попадет на бедра. Если не забрызгает, попадет на бедра себе, то есть на свое тело попадет. Испачкает тело свое. Вред, что он поднял одежду, оголит аврат перед всеми людьми в мечети. Все люди будут потом видеть его срамные места. Тоже вред. Если не поднимет одежду, запачкает одежду всю. Хорошо. И тело свое тоже. То есть сколько вреда здесь и для человека, и для людей, и для мечети. Поэтому-то пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, он и запретил им трогать его. Сказал, оставьте его, пока он не закончит. А потом уже вылейте ведро воды на это место. Поэтому это важнейшее правило у нас. Что если у нас два варианта, то есть встретились в нашем случае два вреда, два мафсада. Нужно взять и из них то, которое меньше. Но это в каком случае? Если у нас только два, есть два варианта только, и оба вредные. Если есть полезный, берем, конечно, полезный. Но в данном случае либо так поступить, либо так. Другого выхода нет, иного. Так вот, из этих двух тогда берешь тот, который меньше, который проще. Точно так же, такое же правило, если у тебя встретились две пользы. Две пользы. И это полезно, и это полезно. И это хорошо, и это хорошо. Но сделать и это вместе невозможно. То есть либо ты это берешь, либо ты это берешь. Так вот, берешь ту пользу, которая больше, оставляя ту, которая меньше. Таково правило. То есть, когда есть два вреда, то отдается предпочтение тому, который меньше вред. Когда есть две пользы, отдается предпочтение той пользе, которая больше. Это правило фикха очень важное. Другой вывод из этого хадиса тоже связан с фикхом. Это то, что очищать мечети, это обязательно. Это ваджиб. Хукм этого фард кифая. Фард кифая, то есть если кто-то из людей это делает, то с других снимает ответственность. Если никто не делает, значит грех ложится на всех. Доказательство в этом хадисе на это, где пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит «Ариху аля баулихи саджлян мимма». Вылейте на место, где он помочился, бадью с водой. Значит, если человек видит наджасу в мечети, какую-то грязь, он обязан убрать ее. Или сообщить тому человеку, который занимается уборкой мечети. Сообщить ему, что вот там в таком-то месте вот такое-то есть. Хорошо? Другой вывод из этого хадиса тоже очень важный, что одним из условий намаза является чистота места, где совершается намаз. Чтобы там не было наджасы. Поэтому человек должен смотреть, чтобы место, где он совершает намаз, было чисто, свобода от наджасы. Плюс одежда его была свобода от наджасы. Чтобы на теле его не было наджасы. И то место, неважно, это земля, где он делает, да, намаз, или это что-то постелено, коврик какой-то и так далее, обязательно должно быть чистое. Другой вывод из этого хадиса, что очищение земли, на которой есть наджаса, достаточно вылить туда воду. Это будет очищением. То есть столько воды, чтобы как бы залить, да, это место. Если ты залил это место водой, то все, это достаточно. Если только, конечно, наджаса не представлено каким-то веществом, которое там находится, да, то есть если там видишь, например, фекалии или что-то еще, то, конечно, сначала надо убрать само это вещество, а потом уже помыть, потом уже залить это место водой. Другой вывод делают некоторые ученые, вывод из этого хадиса, что очищение наджасы возможно именно водой. И только водой, потому что пророк саллаллаху алейхи ва саллям, сказано, здесь приказал вылить воду на это место, да, ведро воды. Поэтому большинство ученых говорят, очищение наджасы возможно только водой. Обязательно вода должна быть. Но Аллаху алим, более правильное мнение, что чем бы ни была устранена наджаса, если ее уже нет, то это есть очищение от наджасы. В отличие от вуду, в отличие от абдеста, да, от малого омовения или большого омовения. Оно берется только водой. Нельзя взять абдест чаем, или молоком, или бензином, или еще чем-то. Хорошо? Для этого вода. Что касается очищения от наджасы, то здесь, что бы ни было, если оно устранило, убрало это наджасу, ее сейчас ее уже нет, то вещь чистая. Хорошо? Если, например, бензином очистили наджасу, ее нет, хамдулилля. Хорошо, все. То же самое место, например, если оно было грязное, если там была наджаса, но ветер, солнце, оно тоже очищает от наджасы. Хорошо? Кто-то рассказывал недавно, что была у него собака, и он с этого места там сгребал всю землю, там, через год, да, или через сколько, убирал много, хорошо, земли там вывозил. То есть... Нет, солнце и ветер, оно убирает это, хорошо, оно тоже очищает, просто не быстро, не сразу. Проксусэм, конечно, мог здесь сказать, хорошо, солнце там и ветер, оно это очистит со временем, это уйдет, воздух очистит его. Но просто это мечеть, и там ждать некогда. Поэтому там нужно быстро. А быстро очищает что? Вода. Поэтому Проксусэм приказал вылить воду. Доказательство на это правило, что наджаса удаляется в любом случае, чем бы ты ее ни удалил, лишь бы она была удалена, то, что Проксусэм указал на очищение от кала или от мочи, да, мест выхода этого на теле камнями. То есть, если человек справил нужду, то три камня – это минимум, который должен человек применить для того, чтобы убрать наджасу. Тремя камнями – это минимум, если этого достаточно. Если это недостаточно, тогда больше. Хорошо, но три камня – все равно минимум. Другое доказательство – женщина, которая идет по улице. Естественно, платье у нее длинное. И положено, чтобы у женщин было длинное платье. Если она идет, то, конечно, наджаса на ее одежде остается. Остается на ее платье наджаса. Но пророк Саусалим указывает на то, в достоверном хадисе, что то, что она прошла по наджасе, то есть задела, да, подолом наджасу, а потом она прошла и уже шла по чистой земле, так вот эта вот чистая земля, по которой она шла, потом она очищает этот подол. Уже очищает. То есть его не надо стирать потом, он очищает. Во времена пророка Саусалим женщины ходили в длинной одежде. Она закрывала полностью их стопы. Так что она волочила за собой одежду. Где-то на шибар, на пять, да, на пять, на две пяди, вплоть до локтя. Длиннее было платье. Но больше, чем на локоть нельзя. Больше, чем на локоть нельзя. Это во времена пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Женщины так ходили. Это женщины, которые были чистые, праведные женщины. И в праведной обстановке. Хорошо? А сейчас, к сожалению... Люди не смотрят на селев, не смотрят на предшественников, не смотрят на их правила, их нормы поведения. Они смотрят на халев, то есть на поздние поколения, на современных людей. Смотрят на них и равняются на них. А Аллах Субхану ва Тааля говорит, «Фахалефа мин бааде им халф, адау ссалата ва тебау шахават, фасофа ирковна гайя». Последовали за ними, то есть после пророков, поздние последователи, халев, хорошо, которые погубили молитву, то есть оставили намаз, которые последовали за своими страстями, и они будут брошены в гай, то есть в долину, в аду. То есть мы не должны смотреть на поздних, мы должны смотреть на ранних, мы должны смотреть на сподвижников. Мы должны любить тот древний ислам, первый ислам, изначальный ислам, чистый ислам. Хуже, когда люди смотрят не на современных мусульман, и равняются не на современных, а на поздних поколений мусульман, а равняются еще вообще на немусульман, и на врагов Аллаха, и на врагов мусульман. На иудеев и христиан, на зороастрийцев, на маджусов, на идолопоклонников. Смотрят на них и равняются на них. И перенимают от них форму одежды. И одеваются, как они. И шейх Усаймин указывает здесь на проблему, которая в мусульманских странах, он говорит, журнал «Бурда». Это, говорит, серьезная проблема. Женщины, как сумасшедшие, когда выходит журнал «Бурда», все собираются там и бегут и искать этот журнал, и смотрят. И говорит он... Руководители, правители, да, то есть, которые имеют влияние, они должны сделать все, чтобы не допустить распространения этого журнала среди мусульманских женщин. Потому что это ведет к уподоблению мусульманок кафирам, уподоблению их неверным. А женщины, они, как сказал пророк саллаллаху алейхи ва саллям, «Мара итумина кисати акль ва дин, азхаба ли любби раджуль аль-хазими нихдакунна». «Я не видел, — говорит пророк саллаллаху алейхи ва саллям, — среди тех, у кого недостаточный ум и недостаточная религия, несовершенная религия, более опасных для ума благоразумного мужчины, чем вы. То есть, имею в виду женщин. имею в виду женщин. Женщины, они несовершенны умом и несовершенны религией. В общем, как вид. Не значит, что каждая женщина, она такая, взять любого мужчину, любую женщину, любая женщина, она слабее, чем мужчина умом и слабее, чем мужчина религией. Нет, ну в общем, как вид, хорошо. В целом это так. Поэтому они обманываются такими вещами, уподобляются неверным женщинам, уподобляются этой мнимой красотой, восхищаются этой мнимой красотой и роскошью, хорошо. Но, к сожалению, сегодня мужчины многие, только что одежда на них мужская, хорошо. А так, женщины в мужской одежде. Почему? Потому что Аллах Субхану Тааля говорит: «Ар-риджалю кавамуна аля-ниса». Мужчины управляют женщинами. Или мужчины стоят над женщинами. К сожалению, сейчас наоборот. «Ан-ниса кавамат аля-риджаль». Женщины, наоборот, управляют мужчинами. Что говорят женщины, то делает мужчина. И одеваются, как попало, женщины, а мужчина все это поддерживает, еще и способствует этому. И она делает, что хочет, и одевает, что хочет, не обращает внимания на мужа, не обращает внимания на своего вали. Поэтому как правители мусульманские, так и мужчины, и мужья, они должны следить очень внимательно за этим. За тем, что одевает жена, что она читает, чем она интересуется, кому она уподобляется. То есть это она ответственность от Аллаха Субхану ва Тааля. Итак, женщины во время пророка саллаллаху алейхи ва саллям выходили на рынок или куда-то в другие места в одежде длинной, которая закрывала их стопы. Что касается домашней обстановки, как они одевались дома, то шейх ислам Нутеймия, рахимахуллах, он указывает на то, что женщина в своем доме во времена пророка саллаллаху алейхи ва саллям закрывала своей одеждой «мин кафиль йад иля каъби риджль» от запястья до лодыжки на ногах. От запястья на руках до лодыжки на ногах. Это закрывалось все. Хорошо? Это закрывалось. Так вели себя сподвижницы. Так они одевались. Никак думают некоторые, что женщина дома может ходить как хочет, лишь бы было закрыто у нее перед другими женщинами между пупком и коленом. То есть может ходить с другими женщинами в шортиках или в чем хочет, лишь бы пупок и колено между ними было прикрыто, остальное можно открывать. И приводит в качестве доказательства хадис пророка саллаллаху алейхи ва саллям: «Ля танзуру аль-мара'ату иля аурати аль-мара'а». Пусть женщина не смотрит на аурат другой женщины. И берут оттуда вывод, что главное — закрой перед другой женщиной между пупком и коленом, все, дальше это уже имеешь право открывать и ходить так, как хочешь. Кто это сказал? Так сказал пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Так делали сподвижники. На них мы должны смотреть, как делали они. Они так никогда не делали. В этом хадисе пророк саллаллаху алейхи ва саллям не обращается к женщине, которая одета. Да, то есть не к самой женщине, что одевайся так, между пупком и коленом закрывай. Нет, здесь обращение к кому? К тому, который смотрит. К смотрящему. И говорит, пусть женщина не смотрит на аурат другой женщины. Здесь обращение к кому? К смотрящему, а не к одевающимся. Поэтому, если вдруг какая-то женщина одетая, вдруг где-то, предположим, что справляет нужду и открыла свой аурат, другая женщина не должна смотреть туда. Вот о чем речь идет здесь. Здесь не идет речь о том, что ходи как хочешь, между пупком и коленом, лишь бы было закрыто. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям так не сказал. Это шайтан внушает подобное тем, у которых слабый ум, или тем, у которых слабая религия. Итак, женщина закрывает дома тоже все. Хорошо. То же самое даже мужчина, знает пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит: «Валя раджуль, аурати раджуль», пусть мужчина не смотрит на аурат мужчины. Посмотрите, как мужчины во время пророка саллаллаху алейхи ва саллям одевались. Тоже одевали рида, да, накидку сверху, одевали изар. Одевали изар. Не было такого, чтобы одевали только изар, если у них есть рида. Рида, то есть верхняя часть, да, покрывать верхнюю часть. Если есть рида, то одевали рида. Даже хадис пророка саллаллаху алейхи ва саллям, когда пришла женщина к нему и сказала, что хочет подарить себя пророку саллаллаху алейхи ва саллям. Что значит подарить себя пророку саллаллаху алейхи ва саллям? То есть, чтобы он взял ее в жены без махра. Это исключение только для пророка саллаллаху алейхи ва саллям, что он может жениться на женщине, не давая ей махр, без махра. Для всех остальных это запрещено. То есть обязательно должен быть договор и махр. Пусть небольшой, но махр должен быть. Когда она пришла, пророк саллаллаху алейхи ва саллям не захотел жениться на ней. И тогда другой мужчина сказал посланнику Аллаха: «Жени меня на ней, на этой женщине». Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Что у тебя есть из махра, чтобы ей дать?» «Мамак мин садак». Он сказал: «У меня есть вот изар мой, хорошо, который я завязываю вот вокруг нижней части тела, вокруг бедер, есть изар». Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «А что будет делать она с этим изаром? Если ты отдашь ей изар, то на тебе ничего не останется. Если на тебе будет изар, то тогда где ее махр будет? Иди домой, посмотри, хотя бы колечко железное поищи. Имея в виду, что-нибудь хотя бы элементарное найди». Он пришел и сказал: «Нет, ничего нет. Даже этого нет». К чему мы это говорим? Что даже он, все равно на нем, даже самый бедный, у него ничего нет. Железного колечка дома нет даже, элементарного. и то он одевал изар. Он не носил набедренную повязку, чтобы закрыть между пупком и коленом. Хорошо. А сейчас многие мужчины так делают. Думают, раз аврат мужчины между пупком и коленом, значит, можно одеть какие-то короткие шортики. Хорошо. И все. Все остальное можно ходить и открывать. Нет, это тоже неверное представление. Поэтому понимание шариатских текстов нуждается в знании, нуждается в мудрости. Человек должен иметь фикх, то есть должен иметь понимание. Должен смотреть на сподвижников, как они одевались. Субханаллах, даже кяферы, в общем-то, и то понимают, что и в основном тоже закрывают верхнюю часть тела, хорошо, то есть они не ходят с набедренными повязками. Тем более мусульмане не должны делать этого. То есть вывод, к чему мы это все отклонились просто, да, что женщина, она ходила так во времена Пророка Саллаллаху алейхи ва саллям, женщины ходили так, что могла пройти по земле где-то, где есть наджаза, испачкать свой подол. Но если потом она проходит по земле чистой уже, то эта земля очищает ее подол. Значит, наджаса, она, это все доказательство на что? Вот эти несколько доказательств на что? То, что если наджаса устранена, чем бы она ни была устранена, она очищается, даже если это не водой.
Еще один вывод из хадиса о бедуине, это благой нрав посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, и то, каким прекрасным он был учителем, и его мягкость. И так нужно поступать каждому из нас, когда мы призываем к Аллаху Субхану Та'аля, или приказываем одобряемое, или удерживаем от порицаемого, должны проявлять мягкость.
Через мягкость мы обретем благо, потому что Пророк Саусам говорит, что за мягкость дается то, что не дается за грубость, и ни за что другое тоже. Через мягкость обретаешь это. А если начнешь проявлять грубость, тогда и пожнешь зло. Потому что
если ты будешь груб при донесении призыва, может возникнуть то, что называется ответной реакцией. То есть человек не примет от тебя ничего и отвергнет из-за тебя шариат Аллаха. Но если ты будешь мягок и спокоен, то это ближе к тому, что человек ответит на твой призыв. А другой вот из этого хадиса, что пророк алейхиссалату вассалям назвал эту общину, эту умму посланными. Он сказал, «Фаиннама буистум, вы посланы». Хотя послан сам пророк алейхиссалату вассалям, но его умма, она должна выполнять то, что делал пророк алейхиссалату вассалям в плане призыва к его религии. Человек, он должен вести себя так и ощущать себя так, как будто он послан, как будто бы он посланник, которому нужно донести до людей шариат.
Поэтому пророк сам в прощальной хутбе говорил, «Лиюбаллиг шахид минкум аль-гаиб», пусть присутствующие из вас донесут до отсутствующих. Несколько раз, несколько хутб проповеди он читал в прощальном хаджи и все время говорил это. Пусть присутствующие уведомят отсутствующих. Поэтому на нас это ответственность донесения шариата до всех людей, до всего рода человеческого. Пророк Саусам говорит, вы посланы облегчающими, но не посланы затрудняющими. В этом хадисе то, что Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, проявление мягкости вот с этим бедуином, да? Мягкости и доброты к нему. И это не замедлило отобразиться на этом человеке. И то, как он его учил мягко, он говорит, эти мечети, в них не годится ничего такого, чтобы загрязнять, пачкать. Это для намаза, это для чтения Корана. И этот бедуин настолько полюбил Пророка Саусам, настолько проникся вот этой вот добротой его, сразу на него так повлияло, что он стал, и люди услышали, как он делает дуа. Аллаху мархамни ва Мухаммада. Ва Аллах помилуй меня и Мухаммада. Никого не говорит, проще не говорит. Помилуй меня и Мухаммада, говорит. И если бы он на этом остановился, если бы. Он дальше говорит, ва ля тархам маана ахада. И никого, кроме нас. И никого, кроме нас. То есть настолько его вот сердце раскрылось из-за доброты пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Эти его слова тоже грех сами по себе, потому что нарушение приказа Аллаха субхану ва тааля. Аллах субхану ва тааля хвалит верующих и говорит, что они говорят, о Аллах, прости нас и наших братьев, которые опередили нас в имане, и не делай в наших сердцах ненависти к тем, которые веровали. Но бедуин не знает этого. Поэтому пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, не стал на него кричать и говорить, ты что говоришь такое? Да? Нет, он сказал, ты сузил нечто весьма широкое. То есть ты взял и сузил милость Аллаха субхану ва тааля. Только на себе и на мне. То есть нельзя отслуживать милость Аллаха Субхану Тааля. Поэтому не говори такого. Но он невежественный. Поэтому вывод из всего этого, что в призыве нужно быть мягким во всяком деле и в приказывании одобряемым, удерживании порицаемым. И если это попробовать, тогда убедишься в этом. Но аль-якин, то есть убежденность стопроцентная, что лучше всегда доброта, и лучше всегда мягкость. Потому что на это указал Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям. Это полезнее, и это ближе к его сунне, ближе к тому, чтобы быть действительным его последователем, алейхиссалату вассалям. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.